капитан рассеянно кивнул, вновь потянувшись к бутылке. Периоды алкогольных загулов у него были крайне редко, пару раз в год, на день-два, не больше. Я поспешил достать сотовый и напомнить о своей проблеме.
«Дамы бита, теперь мой ход», — глядя на экран, перечитал он. «Неведомо мне, кто сие есть. В комитете плечми жмут, да руками разводят. Дамы на излечении бесплодном находятся. Навряд ли, когда свет Перунов не через решетку больничную увидит. Про дампир твою худого слов не скажу, однако и доброго тоже. Темна она, да и весь их клан неведомо на чьей стороне стоит. Не нафили голубишь, а?»
«Она не главная проблема».
«Мудришь ты, Ставр!»
«Лучше скажите, где дама?» Я перевел разговор, потому что свою личную жизнь предпочитал считать именно личной. То есть понятно, что в лечебнице, но хотелось бы знать, точно ли долго она там пробудет. И самое главное, как ей удалось перейти за грани. В академии нас учили, что на участок граничара без его разрешения не может ступить никто из нашего мира. Но, получается, могут».
«Белый комитет может и обязан сие мочь», — твердо обрезал старик. «Ибо только нам за обе стороны перед людьми ответ держать. Но правом сим пользуемся редко, понеже опасно оно вельми. На новой луне хотели Хельгу твою видеть, посидеть с чаем да с битнем с ватрушками, о животе речь повести, о паре юношеская мечтах девичьих, о помыслах родительских».
«Я должен показать дочь комитету?»
«Токма по воле твоей», — сразу сбавил тон мой начальник. «Ни тебя, ни ее никто не волить не станет. Однако встреча добрая с разговором мирным многую пользу принести может».
Я отметил, что он ушел от вопроса о судьбе сумасшедшей дамы, немалой шишки из того же комитета, но настаивать не стал. Капитан сам все скажет, когда сочтет нужным, а просьб он не забывает. По крайней мере, раньше такого за ним не водилось». Считалось, что капитан сам начинал службу с простого граничара, а в наших служебных беседах он не раз намекал, что планирует передать свое начальственное кресло мне. Правда, это было лет 5-6 назад, когда будущее моей малышки ни у кого не вызывало особого беспокойства. Большинство тогда просто не знали, чья это дочь. А уж когда сопоставили и поняли, то... «Прошу разрешить Хельге официально посещать закордонье. Я буду ее учить».
«Добро!»
Капитан встал и вновь протянул мне руку, уже прощаясь.
«Благодарствую за водочку. Уважил старичка, не поскупился на хорошую. Юнице поклон от меня. Дела решай, как долг велит, по разумению собственному. Меня зазря не беспокой, но держи в ведении, а уж я за вами пригляжу. Мир роду твоему!»
Я пожал протянутую ладонь, скрипнул зубами и откланялся. Вот что и называется «поговорили», да? Он там продолжит общение с бутылкой, а мне снова досталось почетное право самостоятельного решения всех наших проблем. Если этот хитрый старик думает, что водит меня на поводке, то он ошибается. С определенного момента я не склонен больше играть ни в чьи игры. Мне своих фигурок на доске предостаточно. Считаем вместе. Итак, леди Мелисса с матримониальной идификс в сторону меня, мятежные бароны с теми же планами на Хельгу, сбежавший отец Лоренцо и его пылающая страсть к Эду, да плюс еще непонятная напасть в форме летающих кораблей. Типа вот только воздушных пиратов мне там и не хватало, все остальное есть. Грани, нечисть, работорговцы, мертвяки, тролли, волки и драконы. На этом фоне мои проблемы в современном мире представляются просто надуманными и смешными. Что нам требуется-то? Всего-то спасти клан Красной Луны, не отдать комитету мою дочь, сводить к стоматологу дядю Эдика, организовать ночное дежурство по отлову брюхогрызов и мантикор
Ну и найти того типа, что подсылает ко мне румынских вурдалаков-душителей, отписываясь недвусмысленными смс-ками. Двусмысленные писала белая дама. Но, как я понимаю, сейчас она надолго вне игры. Войлочные стены, привинченная к полу кровать, навязчивый сервис, персонал в белом и ни шагу без феназепама. Это еще везение. В противном случае короткий суд, далекое поселение на Сахалине без права переписки, физический труд на лесоповале и перекличка дважды в день. До маленького, уютного и нераспальцованного кафе-мельница я добрался пешком за полчаса. Мыслей в голове не было, просто хотелось тихо насладиться еще теплыми деньками. У нас в приграничье лет почти не бывает. Ну, то есть оно есть, и целый месяц можно загорать на башнях, но основная температура все равно плюс 20-15 градусов. То есть в шортах не побегаешь. Хотя дядя Эдик периодически пытается проскользнуть через гобелен в трусах. Чаще на голове. А за гранями вообще всегда зима. Вечная, непрекращающаяся, ветреная. Метель сменяется пургой, снежная буря ураганом. И говорят, если идти очень далеко на север, то можно дойти до развалин Асгарда. Это предположение, ибо вернувшихся оттуда нет, рассказать некому, в книгу рекордов Гиннесса тоже вносить некого и незачем. В нашем городе еще тепло. На куполах Успенского собора играют желтые пятна солнца, белые стены слепят глаза, воробьи купаются в лужах, и встречные девушки улыбаются. Это не потому, что я такой уж красивый или обаятельный. Просто у людей в такой день всегда хорошее настроение. Я тоже невольно улыбаюсь прохожим. Мне удалось, перебегая дорогу на желтый свет, скинуть СМС Дане, что буду вовремя. Она ответила почти сразу, предупредив, что уже на месте и заняла столик. Вот и отлично. На всякий случай я набрал Хельгу. 6 гудков... И моя умничка откликнулась.
— Да, па?
— Привет, милая. Как дома?
— Все тихо. Уроки сделала. Родители Хасана звонили из больницы. Там доктор, посмотрев снимки рентгена, зачем-то хочет меня видеть. Ну, типа, ему там не верится, что 3 перелома можно получить, случайно задев девочку по затылку.
— Можно и больше. Смотря по настроению девочки, — прокашлялся я, потому что завуч школы в отсутствии классной руководительницы тоже очень рвется поговорить со мной по этому поводу. — Как дядя Эдик?
— В порядке. Учит восточные танцы. Я ему образовательный диск поставила. Замотал бедра большим полотенцем и трясет, пока оно не свалится. Весело.
— И не говори.
— А давай завтра после школы сходим в твой замок на обед к тете Агате.
— Вполне. Тебя там любят и будут рады. Только ничего технического с собой больше не таскай. Не развращай мне скромного Мэтью.
— Договорились, — счастливо хихикнула она. — Я тебя люблю.
— Никому не говори.
— Да, это наша тайна. Все, целую в ушко.
Мы закончили разговор как раз в тот момент, когда я уже открывал дверь мельницы. Это тихое, но вполне респектабельное заведение с хорошей русской кухней и доступным рядом вин. Просто я считаю себя человеком среднего достатка, и платить 1500-2000 рублей за бутылку французского считаю элементарно неразумным. Тем более, что пить его буду не я.
— Вас ждут.
Девушка в русском сарафане с бейджиком Настя безошибочно выделила меня и попросила пройти в отдельный кабинет. Я вежливо поблагодарил, вошел и чуть не ломанулся обратно, на миг решив, что попал не туда.
— Милый, что-то не так?
Дана подняла на меня чуть смущенный взгляд.
— Я подумала, что ты не будешь против отдельного кабинета.
— Но ты...
— Что?
— Ты же голая! Не сразу определился я с нужным словом, поскольку от восхищения ее обнаженной фигурой перехватило горло и дар речи терялся напрочь.
— Телу нужно дышать. Но не волнуйся, сюда никто не войдет, пока ты не нажмешь кнопку «Вызов официанта». Садись. Что ты будешь?
— Я не... Слушай, а может, ты все-таки...
— Ставр, я не представляла себе, что ты можешь так трогательно смущаться. Она встала, шагнув ко мне.
На ней были лишь красные туфли и золотые сережки с рубином.
«Вот сюда, напротив».
Дампир сама усадила меня на тяжелый деревянный стул.
«Надеюсь, ты голоден? О том, как сытно кормят у вас в замке кость, даже не говори. Это простая солдатская еда. Мясо переварено, хлеб вчерашний, сыром можно забивать гвозди, а в ваш копченый окорок я даже чуть не сломала себе зуб. У тебя дома или яичница, или пельмени. Хорошо, хоть Хельга закупается йогуртами и фруктами. Как ты вообще жив на такой суровой диете?»
«Я могу попросить тебя одеться?»
«Нет, но если тебя это смущает, разденься сам».
«Воздержусь».
«Тогда определись с меню, мой суровый граничар, а я просто закажу себе вина».
Дана нажала кнопку вызова, попросила у ни капли не смущающейся Насти чилийский погребок дьявола и вернулась на свое место, картинно закинув ногу на ногу. Я сидел, как перепуганный мышонок в обществе двух сиамских кошек, уткнувшись носом в меню и на всю комнату полыхая ушами. Последнее, возможно, преувеличение, но на тот момент мне именно так и казалось.
— Выбрали что-нибудь?
— Да, кажется, вот, сковородку мельника.
— Фирменное блюдо. Спасибо за заказ. Готовится минут 15-20. Могу пока предложить какие-то закуски?
— Нет, спасибо.
— Хорошо, а что будете пить?
— Воду.
— Бонаква, перье, нарзан.
— Без разницы. Мне утопиться.
Когда, профессионально повторив заказ, девушка вышла, Дана уже с трудом сдерживала смех.
— Милый, если бы мы не были с тобой в постели, я бы решила, что ты девственник. А это так возбуждает. Нет, нет, не бойся, я не буду к тебе приставать, хоть ситуация и располагающая.
Ты пригласила меня только за этим. Я не стал вдаваться в постыдное объяснение, что мои прошлые женщины были куда менее экстравагантны. О бывшей супруге не стоило и вспоминать. Она в таких вопросах была консервативнее вековых снегов Арктики. Да у нас и ребенок-то получился с первого же раза. У богини-то быстро. В смысле, второго раза не было.
— Просто хотела побыть с тобой наедине, — мурлыкнула чернокудрая дампир. — И сделать тебе что-нибудь приятное. Вина ты не пьешь, сигар не куришь, дорогих подарков не принимаешь, потому что не привык быть обязанным. Что еще я могла тебе предложить? Только себя.
В дверь постучавшись, вошла официантка, поставив перед нами бутылку вина, открытый нарзан и два фужера.
— Горячее готовят. А ваша дама ничего не будет? — Ничего, дитя мое, только пить.
Выпроводив девушку, Дана сама налила себе рубиново-красное вино и, сделав долгий глоток, на миг сомкнула ресницы.
— Хорошо. Давай сразу о деле. Ты уже в курсе, что у моего клана назревают проблемы. Хочу, чтобы мы, наконец, начали действовать вместе и нашли того, кто перекраивает реальность.
— Можно проще?
— Можно. Если через 3 дня я не выпью крови вампира, то брошусь на первого попавшегося человека. Мой срыв послужит знаком для остальных. Так проще?
— Увы, да. Я думал об этом, но пока не могу предложить ничего конструктивного. Я не знаю, куда ушли вампиры и как вернуть их в город. Дьявол, да меня с работы уволят, если я этому вообще поспособствую.
— Ты говорил с капитаном?
— Собирался поговорить, но... Честно говоря, он сейчас в какой-то невнятной прострации и глушит мозг алкоголем. Я не могу спросить его, кто из вышестоящего начальства курирует деятельность адептов. Просто потому, что, скорее всего, это весь Белый комитет, причем во всех странах. Борьба людей против альтернативных форм жизни движется по... как это... по синусоиде. А мы, то есть я...
Ты смотришь на мою грудь?
Нет!
«А теперь на колени»,
— безжалостно улыбнулась дампир, констатируя очевидное.
«Но мне приятно. Продолжай».
Постучавшая официантка вновь спасла положение, и мои бедные уши от полного сгорания, поставив на стол круглую сковородку без ручек, наполненную дымящейся бараниной и золотистой картошкой. Я получил короткую передышку и возможность реально сосредоточиться на чем-нибудь, кроме роскошных прелестей этой гордой тигрицы. Дана продолжала смаковать вино, и в этот момент дверь распахнулась без стука. В комнату спокойно шагнул мужчина в тяжелой кожаной куртке и черных джинсах. В руке у него был старый пистолет ТТ без глушителя. Он ни на миг не смутился тем, что Дана голая, не прикрыл глаза, как в дурацких комедиях, где все злодеи непременно ведутся на приоткрытое декольте или юбку-пояс. Нет, мужчина просто вытянул руку, прицеливаясь, и... Фрол? Ставр? Невольно дернулся он. И этого мгновения дампир из клана Красной Луны хватило, чтобы превратиться в размытое пятно и, выбив оружие, впечатать стрелка в стену. Тот ударился затылком и сполз, оставляя на обоях неровную полосу крови. На шум вбежала Настя и еще две девушки. При виде обнаженной Даны в обществе двух мужчин, один в отключке и ранен, две дуры решили, что тут бандитские разборки с элементами сексуального насилия. Пока более опытная Настя выталкивала сослуживец из кабинета, они обе орали в голос, требуя то полицию, то милицию, то хозяина ресторана, то срочные расчеты увольнения, поскольку свидетельницами по убийству они не пойдут.
— Скоро здесь будет полно народа. Пожалуй, я оденусь, если ты не возражаешь.
Я понял ее намек и отвернулся к стене. Женщины порой так мило парадоксальны. Они замечательно раздеваются для мужчины и столь же упрямо стесняются одеваться перед ним же. Как будто этим они скрывают секреты своих тайных потенциалов, появляясь перед нами исключительно во всеоружии.
— Ты его знаешь?
— А? В смысле, кого?
— Ставр, о чем ты вообще думаешь?
Дампир яростно развернула меня за плечи. Глаза Даны полыхали всплесками багрового пламени. Очень нехороший признак. «А, да, конечно, знаю!» Мне совершенно не хотелось признаваться, о чем я сейчас думал. «Это Фрол».
«Мне должно что-то говорить это имя?»
«Он граничар, как и я. Учился вместе со мной, но на курс раньше. Не то чтобы мы были такими уж друзьями или нас связывали какие-то деловые отношения, но один раз он спас мне жизнь».
— А сейчас, похоже, ты, Белый Волк, намерен вернуть свой долг. И не загораживай мне мишень.
— Дай мне самому разобраться с этим, — кивнул я, продолжая стоять между дампиром и бывшим приятелем. — Мы не виделись лет 20, но уверен, что все можно объяснить.
— Милый, я, по-моему, ты играешь с огнем.
Дампир уперлась мне грудью в грудь и нежно поцеловала в губы.
— Меня это возбуждает. Но ужин испорчен, и разбираться с полицией я не настроена. Этот тип твой. Посидите вместе, вспомните молодость, напейтесь, спойте пару армейских песен, полистайте дембельские альбомы с фотографиями и все такое. Твой долг ему уплачен. Ну, а теперь ты должен мне. Ставки прежние.
Мне оставалось лишь рассеянно улыбнуться, и она исчезла за дверью. Я быстро огляделся по сторонам, толкнул ногой его пистолет под низкий диванчик, а остатки вина из бутылки вылил ему за воротник. На большее не было времени. Буквально через пару минут к нам нагрянули сотрудники правоохранительных органов. «Ничего не случилось», — соврал я. «Мой приятель слегка перебрал и, поскользнувшись, приложился затылком о стену. Я как раз привожу его в чувство, но стоило бы вызвать скорую». Разумеется, мне не поверили, но скорую вызвали. Фрола увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Меня хотели забрать в отделение, но я отказался идти, мотивируя тем, что дома осталась несовершеннолетняя дочь. Без меня она даже не в силах разогреть молочко в микроволновке. Как ни странно, но это сработало. Возможно, защитники правопорядка и сами не хотели слишком серьезных проблем. А моя версия была обоюдно удобной. Девушки-официантки все, как одна, от любых показаний отмазались. А всерьез выдвигать обвинения против меня без надлежащих улик и даже не выслушав мнение пострадавшей стороны, органам тоже показалось чревато. Выстрелов не было, оружия никто не видел, значит, мелкое, бытовое, недоразумение. Логично. В общем, я был отпущен под обязательство явиться по первому требованию для дачи показаний и выяснения. — А пока можете быть свободны, гражданин Белхорст. нормальная такая наша милиция, полиция. Ничего не изменилось. Попросив счет и принеся извинения за доставленные неприятности, я успел достать ТТ из-под диванчика и сунуть его за пояс под пиджак. Вежливо попрощался со всеми, вышел на улицу, махая рукой, на ходу вызывая такси. В центре их всегда много, так что у входа под козырьком ждал недолго. Домой тоже добрался быстро, с головой полной дурных мыслей. Пару минут подождал у подъезда, раздумывая, куда спрятать ствол. В конце концов, оглядевшись по сторонам, просто выбросил его в открытый мусорный ящик. Зная, как у нас сортируют мусор на свалках, можно было не опасаться, что оружие найдут. Теперь о произошедшем. Мой бывший однокурсник по академии пытался хладнокровно убить мою женщину. Разумеется, я понимаю, вряд ли он предчувствовал, что у меня с ней какие-то отношения. Но не мог не знать, что Дана в кабинете не одна, а значит, по-любому застрелил бы обоих, и жертву, и свидетеля. Фрол дернулся, только лишь увидев меня, он не ожидал такого поворота. И, кстати, не факт, что мгновением позже не спустил бы курок дважды. Наверное, об этом стоило сразу же доложить капитану. Все граничары нашего региона в его подчинении, а это около 19 человек. И если один из наших в свободное от основной службы время тихо подрабатывает киллером, то очень маловероятно, что наш шеф об этом не знает. Ну, то есть по чину он обязан знать. Когда я дошел до этой мысли, то понял, что звонить никому не буду. Какое-то сумасшедшее время настало. Мы столько лет жили в этом городе спокойно, а сейчас только и успеваем огрызаться на все стороны. Что происходит? Почему именно мы? Нет, надо срочно переезжать в дикое средневековье. Как ни верти, а там безопасней. Хельга, милая, я дома. В ответ традиционная, убийственная, подозрительная и неприятная тишина. Нет, не так, чтобы совсем уж гробовая. Из комнаты моей дочери раздавались слабые невнятные сопения, больше похожие на прерывистые всхлипы. Начинается. Мысленно помянув нехорошим словом всех скандинавских богов, я, не разуваясь, бросился на помощь, но, увы, опоздал. Мрачная, как все тролли Йотунхейма оптом, моя золотоволосая милашка сидела в домашних бриджах и свободной футболке с совой у себя на кровати. В ушах плеер, глаза на мокром месте, а у ее ног на полу мирно лежат дядя Эдик и белый цверк. По-моему, оба уже не дышат, и у каждого на лбу здоровущий синячина переливается всеми оттенками бензиновой пленки в грязной луже. Мне как-то резко расхотелось спрашивать, что тут случилось.
— Я не виновата.
Я попытался как можно выразительнее промолчать или невыразительно ответить. Честно говоря, не знаю, что получилось. В общем, если девушка сказала «А», то она скажет не только «Б». Не сомневайтесь, вы наслушаетесь всех букв в самых разных сочетаниях и не единожды. Я имею в виду, что ее речь не всегда была связана и прерывалась всхлипами.
«Я сидела ВКонтакте, в наушниках, а...»
«А должна была в Гугле читать Эдды и делать выписки. Кто обещал мне еще вчера сдать краткий анализ истории строительства Асгарда?»
«Ну, па, вечно ты не дослушаешь!»
Я примиряюще поднял руки вверх и попытался просто слушать. История была бытовой, привычной и потому, увы, многократно дублируемый в прошлом и, вероятно, не раз еще варьируемый в будущем. Я перескажу сам так быстрее. Значит, де Сигуаль решил помыться, и твой добрый дядюшка тоже. И пошли они, естественно, в ванную, так?
Хельга осталась за компом, носом в экране, то есть ничего не видит, ничего не слышит.
Эти двое преспокойно прикрыли дверь, приступая к священнодействию. Белый цверк снял подаренные ему мои старые шорты, а наш психованный бог, недолго думая, сунул питомца своей племянницы внутрь итальянской стиральной машины и прикрыл крышку от души, сыпанув в порошку для деликатной стирки.
Хельга что-то там услышала, только когда крепкий череп карлика начал ритмично биться о барабан. Естественно, ты прибежала, и... Дальше мрак. Моя дочь потребовала ответа. Дядя Эдик из скромности и целомудрия, ведь сверг мылся голым, запер дверь изнутри.
Хельга ее на раз выломала, увидела, что там творится, и в сердцах врезала дядюшке промеж рогов. Эд летел из ванной аж до прихожей и удачно затормозил головой в тумбочку для обуви. Для себя удачно. Тумбочка-то вдребезги. Дальше больше. Вопреки заботе хозяйки, всем довольный Досигуаль ни в какую не хотел вылезать из стиральной машины. Ему-то как раз вся эта карусель очень даже нравилась. Он шипел, плевал с мыльной пеной и угодил пяткой своей спасительницы в левый глаз, потому, естественно, и словил ответный подзатыльник сдачи. Ну, а ручка у Хельги, сами знаете. Так что... К моему приходу два персонажа лежат пластом, плечом к плечу, без малейшего сознания. Третья героиня хлюпает носом, потому что она просто хотела как лучше.
Знаешь, милая, давай махнем на всю рукой и прогуляемся на пару дней в замок. Ужином нас накормят, а твой дядя подкорректирует время, чтобы ты не опоздала в школу.
Ты серьезно? Ты сам приглашаешь меня в гости и... «Мне можно там пожить?»
Она не поверила своим ушам, так что пришлось повторить.
«Ничего, завтра воскресенье. Надеюсь, нас никто не хватится. А горящих торгов у меня нет», — кисло улыбнулся я. «Беги и собирайся. Мне еще надо привести эту парочку в чувство».
«Пап, ты у меня прелесть».
«Только не говори этого при леди Мелиссе. Старушка и так захлебывается слюной на твоего бедного отца».
— Я ее убью.
— Не хуже Даны, — пообещала моя счастливая дочь, кинувшись к шкафу и запихивая в большой розовый рюкзачок все, что ей может понадобиться на короткий уикенд в мрачном средневековье. Мне оставалось лишь присесть на корточки, похлопывая по щекам двух пострадавших.
— Эд, подъем! Ты слышишь зов боевых труп? Вставай скорей, старый конь, нас ждут подвиги, победы и свершения, достойные небожителей! —
Бывший бог поднялся так резко, словно его кит хвостом в поясницу подбодрил. Белого цверга пришлось просто поднять за задние лапы и пару раз без стеснений стукнуть башкой об пол. Досигуаль мигом перестал притворяться, выразив всей черной душой готовность сопровождать свою юную госпожу куда угодно.
«Переверните меня, лорд Белхерст, если на то будет ваша милость. Дайте мне шанс верной службы и героической смертью искупить грех неподчинения и...» «Седрику не говорите, пожалуйста. Он не вы, мне с ним трудно. Короче, он всегда сначала лупит по ушам, а потом уточняет, за что и стоило ли».
«Есть такое», — коварно согласился я. «Держись от него подальше, а сам бди за Мэтью. Знаешь, там такой тощий паш на костылях, с выпирающим кадыком и мечтательным взглядом. Так вот, твоей госпоже он не пара».
«Намек уловил».
«Я не намекал».
«Тогда прямой текст понял. Я стану его тенью, его проклятием, его страшным сном!» — мрачно хохотнул цверг. «Разрешите надеть штанишки и исполнять?»
«Без фанатизма. Просто следи, чтобы он там не лез, куда не надо».
Досигуаль грязно ухмыльнулся, раздвинув рот до ушей и демонстрируя отличные мелкие зубы.
«Ну что ж, чему-чему, а пакостям и диверсиям его учить только портить. Все худшее, что вы читали о нечисти скандинавского севера, в этом типе сконцентрировано сверх меры. Он предаст при первой же возможности, всадит нож в спину при любом удобном случае и никогда не упустит шанса нагадить вам в тапки. Это не фатально. Просто надо быть бдительным и не спускать с него глаз». Я прошел в ванную, забрал свои вещи, переоделся сообразно эпохи в то, в чем вернулся из кости, проверил замки на дверях, газ на кухне, даже успел отклонить предложение о кинжале черноморского казачьего войска начала XIX века с гнутой рукоятью и ножнами в серебре. Цена показалась чрезмерно завышенной, но вступать в споры смысла не имело. Ко мне уже ломились все остальные». «Все готовы!» —
Дружный хор подтвердил, что очень даже да. Правда, сумку Хельги я все равно проверил. Вытащил айфон, таблетки от аллергии, косметичку и новенький журнал «Girls». Последнее вызвало бурю возмущения у всех. Даже дядя Эдик и де Сигуаль пытались доказать мне, что без последних инноваций, крема от угревой сыпи и четкого осознания того, носить ли облегающие юбки в крупный горох в этом месяце, нашему замку элементарно не выжить под напором варварства и бескультурья. Но я проявил жесткую силу воли, не дал повести себя на поводу гламурных страстей и все равно оставил журнал дома. Не баловаться, не шуметь, не визжать и вести себя самым приличным образом, лишний раз неизвестно кому напомнил я. Хельга, мстительно поджав губки, цапнула дядю под локоток и карлик под мышку и шагнула на кровать, смаху прыгнув в гобелен. Мне оставалось плестись следом, как унылому ретрограду. Тем более, что когда я ступил на каменные плиты коридора замка...
— О, Мэтью, приветик!
— моя милая дочь нежно приобняла обалдевшего пажа одним небрежным движением локтя, сломав ему оба костыля. Бедняга счастливо взвыл так, что у нас от эха заложило уши и рухнул на озирающегося до Сигуаля, тощим задом придавив цверга к стенке. Тот, не заморачиваясь, цапнул его зубами за... ну, за то, до чего смог дотянуться. Мэтью издал очередной, уже куда менее счастливый вопль, так что у всех заложило уши по второму разу, и не слабо. Добро пожаловать! Сегодня в нашем дурдоме очередной день открытых дверей.
— Крепись, Тавр! — удержал меня за плечи Эд. — В сущности, все это такие мелочи. И потом, они же совсем еще дети! —
Я мысленно пожелал этой планете сойти с орбиты уже послезавтра вместе со всеми нами и обреченно махнул рукой, предоставив каждому разбираться с этим самостоятельно. Сжал зубы, наклонил голову и быстрыми шагами чуть ли не побежал по коридору. Во дворе меня встретил Седрик, раздававший указания и подзатыльники двум новым конюхам. Прежний, еще вполне такой крепкий мужчина, получил серьезные ожоги, когда драконы подпалили нам конюшню. Пришлось нанять ему в помощь двух парней из дальней деревни у граней. Не то чтобы они были лентяями, просто еще не привыкли к нашему замковому распорядку.
— Почему у Ребекки нет свежего сена? Почему конь нашего господина не вычищен и не оседлан? Почему вы еще смотрите на меня, как два придурка, а не исполняете приказ?
— Да-ка... «Кто ж знал, милорд?» Конюхи беспомощно оглядывались на меня, ища защиты от суровых бровей старого крестоносца. «Ежели б нам хоть кто сказал, что их светлость уже прибыли, так мы бы...»
«Вы еще оправдываться, чурбаны! Позвольте влепить им по десятку плетей, сигр!»
Парнишек сдуло с мест, словно хипующих творцов граффити при виде управдома с лопатой для уборки снега. А я не вру, я такое видел.
«Вы в порядке, сир?»
«Что?» — А, да, спасибо, — рассеянно откликнулся я. — Как раз хотел совершить небольшую конную прогулку. В последнее время это помогает держать себя в тонусе.
— Вы позволите мне сопровождать вас? —
он так выразительно подмигнул, что стало ясно. Нам необходимо поговорить наедине, вне стен замка Кость.
— Да, разумеется. И принесите мой арбалет. В прошлый раз мне было не очень уютно с одним мечом.
«Вы говорите о том летающем корабле?» — догадался Седрик. «Думаете, появится и сегодня?»
«А, то есть не я один его видел? Понятно».
«Вы удивлены, сир? Иначе за что бы платили дозорным на башнях?»
«Господи, да сколько мы им там платим?» — тоскливо поморщился я. «Но если парни заметили летающую посудину, значит, не сон, и по нам действительно лупили мешками с навозом».
«Тогда и мне стоит прихватить лук, верно?»
«Думаю, да». «Жду вас у ворот!»
И я, развернувшись, направился в конюшню к Центуриону.
Огромный боевой конь, черный, как проклятие, и жутко добрый внутри, встретил меня, развернувшись в стойле задом. Заслышав мои шаги, он воровато огляделся, фыркнул, высоко вскидывая голову, и что-то быстро сунул левым передним копытом под солому.
«Не бойся, все свои!» — я приветственно хлопнул его по лоснящемуся крупу.
Вижу, вижу. Заходи, не привлекай лишнего внимания.
Я тебе книжку принес.
О, новый Пелевин!
Мой конь изобразил заинтересованность, но его уши поникли.
Честно говоря, Ставр, я был не в восторге от предыдущей. Все-таки фатальная философия дисгармонии бытия так угнетающе действует на аппетит. Ты заметил, как я похудел?
Я отрицательно покачал головой, пропуская вперед одного из распекаемых Седриком новых конюхов, спешащего с потником и седлом. Ладно, договорим позже.
Не взнуздывать! «Как это, добрый господин?» — недоумевающе вытаращился на меня парень, хлопая белесыми ресницами. «Я имею в виду, что ты наденешь на него только оголовье, никаких железных удил в зубы».
«Да как же так, ваша светлость? А ежели вдруг понесет? Конь скотина своенравная, неразумная, мало ли чем в башку стукнет».
«А я точно скажу, что тебе стукнет в башку!» Грозно рявкнул Центурион, демонстративно поднимая правую переднюю ногу и играя мускулами. «Еще одно оскорбление, и тебя унесут с красивой печатью подковы от лба до подбородка. Кстати, и похоронят с ней же!»
«Говорящий!» — обалдел паренек, роняя седло.
«Глюк, слуховая галлюцинация. Не обращай внимания, то инквизиторы по судам затаскают», — честно посоветовал я. «Но узду убери, он тебя предупредил».
Юный конюх торопливо закивал и, отводя взгляд, начал быстро седлать центуриона, безмятежно насвистывающего что-то бравурное из итальянских композиторов. Работу свой парень знал, так что буквально через 5 минут мы выехали со двора, и я, наконец, позволил себе немного расслабиться. Погода баловала. Все-таки северный воздух мне ближе. Старый крестоносец догнал нас уже за воротами замка. За спиной колчан стрел и маленький сарацинский лук, у седла стальной арбалет, который он передал мне. Все правильно, ничего не забыл. Да он никогда ничего не забывает, иначе просто не дожил бы до своих лет. В средние века 50-летний мужчина воспринимался уже глубоким стариком. Болезни, моры, войны выкашивали целые государства. Седрик был живой страницей самой истории Закордонья.
«Кстати, друг мой, а что ты делал, когда я пришел?»
«В этом не, сир?»
— бодро откликнулся старый друг. «Вообще-то нет. Извини, это я центуриону».
Но мой конь, нахмурившись, сжал зубы и прибавил шагу. «Ничего не понимаю. Он от меня что-то скрывает, что ли?»
«Не, надо срочно менять устав консерватории. Я хозяин замка, я лорд этих земель, от меня ни у кого не может быть секретов и тайн, потому что если они есть, то это уже заговор».
«Вас что-то беспокоит?»
«Честно говоря, все». Я придержал черного коня, давая возможность жеребцу Седрика догнать нас и перейти на рысь шаг в шаг.
«Хотите об этом поговорить?»
«Ну вот, теперь еще и этот небритый умник будет изображать профессионального психолога». Я почти открыл рот для суровой отповеди, а потом махнул рукой. «Какого полярного мха? Почему бы и нет?» «Да, у меня проблем как блох на бродячей собаке, а они продолжают множиться, плодиться, грызться и выяснять отношения. Меня беспокоит Хельга, беспокоит Эд, беспокоит Дана, беспокоит леди Мелисса». Хотя в ее случае беспокоит чересчур мягкое определение, беспокоит воздушные пираты, непонятки с новым врагом и то, что мой конь от меня явно что-то скрывает. Это же психоз, да?
— Что? — дернулся он, прочистил мизинцем ухо и улыбнулся. — Сир, если вам нужен совет старого вояки, быть может, стоит добавить чуток подробностей.
— Все верно. А чего я, собственно, еще хотел? Мне нужна была прогулка на свежем воздухе и возможность выговориться. Мне предоставлено и то, и другое. Центурион, конечно, будет все слышать, но он не сдаст.
Ой, даже не знаю, с чего начать. Тогда с вашей дочери, сир.
О, верно. В конце концов, со всем остальным я худо-бедно справлюсь. Мы пустили коней шагом по дальней дороге в объезд замковых стен. Погода была прохладной, но приятной. Ветер с гор освежал голову предчувствием зимы. Она в наших краях долгая и снежная,
Но пока деревья в зеленом золоте, иней выпадает лишь по утрам и тает с первыми лучами солнца. За кронами синих сосен вгрызались в небо ледяные вершины граней, последний дар богов людям. Считалось, что умирающий Один отдал граням последнюю песню, где каждое слово было насыщено медом поэзии, а Тор, ковавший этот лед, разбил о него свой молот. Но это все легенды. Сумерки богов задушили тот мир. Кто на самом деле поставил нетающую стену, неизвестно, как и то, кого она защищает. Вполне возможно, что и не нас, а наоборот, останки их растоптанного мира от ненасытности рода человеческого, совершенно безумного в жажде познания нового и неведомого. В тот день мы много говорили. Вернее, говорил я, Седрик слушал. Доброй половины моих проблем он, видимо, просто не понимал, но все равно не перебил ни разу. Да и советов, по большому счету, тоже никаких не дал. Выслушал, попросил слова и высказал свою точку зрения по всем вопросам. Все просто, ясно, лаконично и бескомпромиссно, а потому мудро. Хельгу лелеять и воспитывать. Это простить, Центуриону дать промеж ушей за непочтение к хозяину, Дану любить и нежить, с капитаном поговорить на чистоту, а всех врагов перебить при первом же удобном случае. Все. Никаких моральных мук, угрызений совести, натужной философии и вздохов о несовершенстве мира. А еще он сказал, что если бы я хоть изредка позволял себе напиваться, то жизнь казалась бы мне куда более радужной.
Типа я не умею отдыхать и расслабляться. В жизни мужчины должны быть битвы, вино и женщины. Добровольно лишая себя чего-то одного, ты провоцируешь переизбыток второго и третьего. Возможно, именно поэтому я все время воюю и никак не могу выжать из замка всего одну озабоченную старушенцию.
«Спасибо, старина!» — без малейшей иронии поблагодарил я. «Давай-ка возвращаться!»
«Ставр!»
— неожиданно подал голос честно молчавший Центурион.
«Ты ничего не слышишь?»
Мы с Седриком мгновенно обратились вслух. Вроде бы, на первый взгляд, разве какой-то невнятный скрип? Тихий, едва различимый, но ритмичный. Я толкнул коня пятками, направляя его к западной стене, туда, где подход к замку перекрывается бездонной пропастью. Это самое безопасное место в нашей обороне. Там невозможно пройти, можно только перелететь.
— Вы можете пригнуться, сир!
— за моей спиной раздался рык старого крестоносца. Я упал лицом в гриву, а над моим затылком свистнула стрела. Раздался характерный звук тупого удара в дерево, а прямо из пропасти поднялась раскрашенная ладья того самого драккара, который гонял меня у русалочьего озера. «С возвращением, негодяи!» — сквозь зубы процедил я, хватаясь за арбалет. Тяжелый болт взлетел едва ли не вертикально вверх, застряв в крыле ближайшего дракона. Огромный борт летучего корабля закрыл полнеба, драконий рев оглушал не хуже дубины по голове. Люди прятались за щитами, кто-то выкрикивал команды, и прежде чем я вновь взял прицел, на нас обрушилось не меньше десятка арканов. Центурион умудрился увернуться, Седрику захлестнуло плечи, мне правую руку. Я еще как-то сумел левой выхватить меч, едва не падая с седла, рубануть по его веревке. С одного удара перерезать ее не удалось, но старый воин сумел освободиться. А вот я...
— Куда вы, сир?
Собственно, мне это было тоже интересно. Корабль поднимался все выше, уходя от наших стен, и кто-то дружно тянул мою светлость на борт. Меня, словно морковку из грядки, вырвали прямо с седла, так что я даже взлетел над палубой, а потом поймали в негостеприимные руки. Со всех сторон навалились брутальные мужики, заросшие бородой до самых глаз, в кольчугах, рогатых шлемах и драных килтах. С меня сорвали пояс с мечом, отобрали охотничий кинжал и плащ из шкуры белого волка. От последнего я избавился со смешанным чувством. С одной стороны, это только моя вещь, штука аутентичная, идентифицирующая меня как лорда. С другой, в тесной драке тяжелый плащ сковывал движение. Последнее в ближнем бою важнее.
«Мерзавцы!» И расправил плечи и с размаху вбил кулаком ближнему здоровяку два гнилых зуба в горло. «Подлецы! Сволочи! Дегенераты! И вообще мой кунг-фу круче вашего!» Еще трое обалдевших от неожиданности грабителей разлетелись по углам. Двоих я без стеснения выбросил за борт, потом на меня поперли уже с топорами, и я отбивался дубовым веслом. А когда оно об кого-то сломалось, то... Небо перевернулось, мир взорвался красным и сиреневым, крупные звезды рассыпались мелкими алмазными искрами, а потом синие губы богини Хель раздвинулись в поцелуе и поглотили меня целиком от головы до пят. Это было больно, и это было приятно. Не знаю, чего больше я пока не решил. Может быть, и того, и другого. Терять сознание всегда интересно и поучительно. Видишь новые миры, в основном из разноцветных кусков тумана, слышишь неземные звуки, сливаешься с вечностью. Но вскоре меня разбудила чернокудрая дампир с декольте, чарующей улыбкой и глубокими глазами. Она зачем-то больно ткнула меня мизинцем в грудь и, страшно заикаясь, спросила: «Очухался, рыбьем морда?» Я искренне удивился, ведь до этого у нас вроде бы складывались какие-никакие отношения. Мы даже один раз...
«Эй, парни, примите этого слизняка, я буду его допрашивать жестоко и страшно, да?»
Такая Дана нравилась мне все меньше и меньше. А когда ускользающее сознание передумало и зачем-то решило вернуться, то красавица-дампир первым делом превратилась в толстого, низкорослого викинга. Метр с кепкой в прыжке, рогатый шлем на два размера больше объема головы, неровная борода, где-то вырванными, где-то выжженными кусками, плюс ко всему жуткое безвкусие в одежде. Нет, я понимаю, у пирата нет времени на посещение кутюрье, но розовая рубашка в винных пятнах, кольчуга с глубоким вырезом, без рукавов, полосатые желто-зеленые штаны и разноцветные тапки. Именно тапки, а не сапоги или какая другая средневековая обувь.
«Вставай, сухопутная крыса! Трепещи перед капитаном Крюком из рода Кабана!»
«Может, тогда уж Хрюком?» — уточнил я, осторожно оглядываясь по сторонам.
«Крюком!»
— перекрывая смех команды, рявкнул коротышка, тыча мне в грудь протезом левой руки в виде давно нечищенного стального крюка.
«И еще раз улыбнешься, я тебя вздерну на кол!»
«На че?»
«На кол!»
«Уберите диарейного и избавьте меня от больных фантазий этого извращенца!» — громко попросил я, демонстративно отворачиваясь к борту. Тощий пират, хлюпая разбитым носом, моя работа, что-то зашептал ему на ухо. Недобритый коротышка поправил сползающий на глаза шлем и присел рядом со мной на корточки.
— Ты чего, прикалываешься, да? Думаешь, ты тут такой храбрый и умный? Бобер хочет перерезать тебе глотку и сбросить вниз по частям. Все равно там нам за тебя заплатили. Но не бойся, старина, Крюк решил иначе. Мы отвезем тебя домой и отпустим на все четыре стороны. Как тебе такая мыслишка, а?
Ой, я скривился от его неароматного дыхания, с трудом удерживаясь от соблазна боднуть заику лбом в переносицу. Его мотивы и побуждения были видны невооруженным глазом. Викинги привезут меня к замку Кость, предложат обмен, заберут на борт все, что смогут поднять, а потом швырнут вниз мою голову. Ой, если эта скотина говорит о заказчике с таким придыханием в голосе, то уж явно не станет рисковать, отпуская меня на свободу. Что не помешает ему слупить еще и выкуп за жизнь славного лорда Белхорста.
Каким бы комичными ни казались мне летающие пираты, мечи и секиры у них были настоящие, привыкшие их к крови. И с этим тоже нельзя было не считаться.
— Что скажешь, благородный лорд? Два раза предлагать не стану. Морской еж мы мне в задницу.
Мой замок обширен, но не богат. В Закордоне никогда не бывает много золота, — пробормотал я. Крюк или Хрюк довольно осклабился. Раз начался торг, значит, договоренность достигнута. Дальнейшее касалось только меня и его.
Статало бы быть по рукам?
Я криво улыбнулся, намекая на связанные запястья. Впрочем, мелкорослый капитан не был законченным идиотом, четко дав понять, что развязывать меня не намерен.
«Потерпи, друг мой, мы ведь не хотим, чтобы в тебе взыграла горячая кровь, и ты опять начал махать кулаками. Моим парням это может не понравиться, и они скинут тебя за борт. Ты же этого не хочешь, верно? Тогда да, давай перейдем к делу. Сколько за тебя готовы заплатить твои богатенькие родственнички?»
«У меня нет богатых родственников», — не стал врать я. «На данный момент правда была выгоднее. Есть дочь и брат моей жены, но он псих, он вам не понравится, да и вы не в его вкусе». Капитан на какое-то время замолчал. То ли не поверил, то ли искал в бороде насекомых, то ли оба варианта вместе, потому что он кого-то вычесал, отправив щелчком ногтя на палубу и погрозив мне кривым крюком.
«Шутник, да?»
Коротышка вырвал из-за пояса мой кинжал и приложил к моей шее. Не самые приятные ощущения.
«Баба, будешь так улыбаться, мерзавец, я тебе вторую улыбку на горле вырежу! Хочу бочонок золота, имперской чеканки, а не какую-нибудь баронскую дырянь!»
«У меня его нет».
«Молчать! Пусть твоя дочурка и ее дядя продадут весь замок до кирпичика, но сегодня же принесут мне мои деньги. Я говорю тебе это я как капитан Крюк. Морской скат мне в геморроидальный узел».
«Было бы интересно посмотреть», — вежливо согласился я. Но этот грубиян лишь ударил меня кулачком в скулу, убрал кинжал за пояс и кинулся раздавать команды, брызгая слюной направо-налево. По палубе драккара забегали босые ноги викингов, под хлещущими ударами бичей драконы развернули судно налево, и мы, подгоняемые попутным ветерком, быстро пошли к голубеющему в полуденном мареве замку Кость. Получается, я имел примерно с полчаса на размышление. В принципе, вполне достаточно, учитывая примитив ситуации. Мне не было страшно. Ну, почти не было. Если вас через день пытаются убить на протяжении, дай бог памяти, лет 20, то волей-неволей вы к этому привыкаете. Угроза смерти в Средневековье никогда не была столь уж устрашающей. К страху смерти вырабатывается стойкий иммунитет от полной безысходности и стадного чувства. Все равно мы все умрем, так чего уж нервничать. Люди беззаботно всходили на эшафот, кто-то с песнями, кто-то с плясками, а последним желанием, как правило, был стакан вина или поцелуй красивой женщины. Последние встречались редко, обычно их спешили сжечь, как ведьм. Впрочем, хорошее вино встречалось еще реже. Виноград в наших краях растет плохо, а за привозной алкоголь купцы дерут втридорога, упирая на то, что наши дороги слишком опасны. Тоже верно. Кровожадные твари из-за грани порой наводят шороху, но мы с ними боремся. И довольно неплохо, кстати. После недавнего боя с некромантом к нам в приграничье хлынуло немало нечисти, но, по словам Седрика, разошедшиеся по домам крестьяне вроде бы пока ни на что не жаловались». Да они уже 100 лет как привыкли сами защищать себя и свой клочок земли, а к помощи господина прибегают лишь в самых крайних случаях. Бывало, что крестьяне двух-трех деревень, скооперировавшись, успешно поднимали на вилы довольно крупных драконов. А что? И мясо, и шкура, и овцы целы, и никакому охотнику платить не надо. Это я исподволь подвожу к тому, что бояться смысла не было. Я твердо знал, Седрик давно вернулся в замок, поднял на уши всех наших, и сейчас вместе с Эдом просчитывает все варианты моего спасения. Мне доводилось сидеть в плену и не раз, как в комфортабельных условиях домашнего ареста, так и в затхлых каменных мешках, где нельзя ни лечь, ни встать, только сидеть на холодных камнях и отгонять особо голодных крыс своими же кандалами. Ничего, выжил. А тут вообще курорт. Лечу к родному замку, наслаждаюсь мягким покачиванием, свежим воздухом, хорошей погодой. Еще бы завтрак подавали, и безалкогольный мохито, так просто верх комфорта. Но это я капризничаю. Сервис вполне приличный. К тому же мы, кажется, уже и приехали. —
Замок под нами, Кэп! — громко проорал кто-то с верхушки мачты. — Прикажете вывести пленника к борту?
— Приготовит к абордажу грязные свиньи!
Ко мне подкатился коротышка Крюк, потрясая боевым топором какого-нибудь спившегося гнома.
— Вставай, дорогой гость, сейчас мы накинем тебе веревку на шею и поставим на край борта. Ты сам попросишь свою родню, чтобы они срочно заплатили выкуп. А если кто вздумает пустить нас хоть одну стрелу, то чтоб не подавиться балтийскими шпротами, ты будешь плясать на виселице.
Ну, вполне предсказуемое развитие сюжета, зевая, согласился я. Но если вы хотите, чтобы за меня заплатили выкуп, то верните мои вещи.
Кинжал не верну!
Уперся капитан, смешно сдвинув кустистые брови. Он мне понравился. Я его храню как память о тебе, лорд.
Меч.
Увы, его забрал красавчик и уже проиграл мяснику в кости, а тот доходяги, а доходяга удушиться не отдаст.
Мой плащ. Волчья шкура? Да кому нужна эта вонючая дрянь? Забирай.
Мне швырнули мой плащ, даже кое-как надели на плечи, закрепив пряжкой. Не знаю, где уж они там почувствовали вонь. Шкура северного волка совершенно не пахнет псиной. Но сейчас, как понимаете, тоже не тот момент, чтобы спорить по поводу разницы вкусов в одежде. Хотя при виде того, как вырядился этот клоун в рогатом шлеме и полосатых штанах, историк моды Васильев выпил бы яду прямо посреди модного приговора.
— В замке тихо, все словно вымерли. Может, спустимся пониже, Кэп?
— А это мы сейчас поворосим у нашего благородного гостя. Эй, лорд, как тебя там? Надеюсь, нас не ждет засада. Учти, мой гнев будет страшен.
Я пожал плечами. То есть у меня-то ни малейших сомнений не было. Засада там стопроцентно есть. Но как именно наши намерены все провернуть, кто их разберет? Если операцией моего спасения будет руководить бывший северный бог, так от него можно ожидать чего угодно. Он и в этом мире периодически ведет себя как псих со справкой. Если Седрик, то все произойдет тихо и малой кровью. А ведь там еще и Хельга. Если будет командовать она, то я даже боюсь себе представить, что может произойти. Дочь смерти не церемонится с обидчиками.
«Прикажете снизиться еще?»
«Приготовиться абордажной команде!»
— крикнул капитан, и десятка два черти как одетых разбойников с секирами и широкими мечами вмиг сгрудились у правого борта.
«Держу пари, твои родственнички приготовили какую-то шутку для старины Крюка. Мы тоже любим шутить, верно, ребята? Кто прольет первую кровь, получит лучшую девчонку в этом зачуханном замке. Покажем сухопутным слабакам, кто тут хозяин!»
Команда разразилась хрюкающим смехом и грязными шуточками. Я же, стоя на покачивающемся борту дракара с веревкой на шее, лихорадочно искал глазами Эда. Один его выстрел мог бы избавить меня от тупоумной наглости капитана-инвалида. Впрочем, мерзавец предпочитал раздавать команды из-за моей спины. Пиратский корабль викингов, влекомый драконами, медленно опускался на широкий двор замка Кость. Как только мы достигли сторожевой башни, в окошке показалось неулыбчивое лицо Седрика. Начинается.
«Надеюсь, вы не скучали, сир?» Он поднял к плечу арбалет, спуская курок.
Маленький стальной лук щелкнул тетивой, и двухлезвийный арбалетный болт напрочь перерезал веревку в полуметре над моей головой.
«Папа!»
— раздалось внизу.
«Прыгай, я тебя поймаю!»
Времени на раздумье не было, поскольку все понявший капитан замахнулся на меня моим же кинжалом. Я, невероятно изогнувшись уже в падении, пнул его каблуком в челюсть и, зажмурив глаза, рухнул вниз. Моя дочь меня не поймала.
— Па!
— кричала Хельга, и я слышал ее голос сквозь толщу воды, удачно попав в колодец. Благо, там уже не было троллей, но все равно долго проторчать головой вниз со связанными за спиной руками мне бы не удалось. В этот миг стальные пальцы поймали меня за пятку, словно стоматолог зуб клещами, и выдернули вон, бросив на жесткую мостовую.
— Ты в порядке?
— надо мной склонилось перепуганное лицо моей малышки.
— Бульк, — ответил я, выплевывая длинную струю свежей колодезной воды.
— Я тебя люблю,
— нежно прошептала Хельга, прижимая меня к груди. А прямо из окна сторожевой башни на борт дракара один за другим прыгали наши воины. Успели не все, наверное, человек 6, но среди них был один бог. Яростная махаловка на палубе полностью изменила мнение суровых викингов относительно сухопутных слабаков с закордонья. Перепуганные драконы с ревом дернули ввысь. Если бы башня не была рядом, то наверняка мы бы никогда больше не увидели нашего заботливого дядю Эдика.
— Всем покинуть судно!
— громогласно проревел Эд, едва ли не пинком под зад, выкидывая разгоряченного боем Седрика. Остальные спрыгнули сами. Бывший бог, никогда не позволявший себе уйти без трофеев, спрыгнул аж с кормы, перебежав через весь корабль и приземлившись на соломенную крышу нашей конюшни с двумя бочонками под мышками и моим мечом в зубах. Крыша, естественно, не выдержала, но минуту спустя Эда вынес за воротник суровый центурион. Выражение лица дядюшки Хельги было самое счастливое, словно у кота, дербанящего холодильник, пока хозяева спят.
«Я сделал их, Ставр, ты бы видел! 100 лет не дрался на драккарах, и вот он, праздник! А еще я спер у недоносков 2 бочки с вином, дабы торжественно отпраздновать этот чудесный день. Тебя поцеловать?»
«Не отпускай, психа!» — попросил я черного коня. «Или лучше сразу неси его к леди Мелисси, пусть поцелует за меня».
«Я против!»
— сдал на попятную Эдик. «Неужели? Тебе ведь всегда было параллельно и когда, и с кем целоваться. А у старушки есть пыл и фантазия».
«Не ссорьтесь, мальчики»,
— авторитетно потребовала Хельга, на раз порвала веревки у меня на руках и мстительно посмотрела вслед удаляющемуся летучему кораблю.
«Идем, па. Ты мне многое должен рассказать. Например, за каким джага-джага ты вообще поперся на эту древнюю посудину? Кто тебя просил туда лезть? Не ври мне! Седрик с Центурионом сознали, что тебя похитили».
«Догадываюсь», — буркнул я, указывая пальцем за ее спину. «Это ведь седло моего коня висит вон там, на том флюгере».
«Скажи спасибо, что он сам там не висит».
«Спасибо», — хором ответили я, Центурион и Эд и выглянувший из конюшни Ребекка. «Седрика, как я понимаю, спасло лишь то обстоятельство, что пиратский драккар решил вернуться, и он поскорее упрыгал на башню, предпочитая сложить голову в бою, пока моя пылкая девочка не оторвала ее за уши».
«Ты голодный? Тебя там хоть покормили?»
«Нет, лапка. Капитан Хрюк, так мне больше нравилось его называть, проявил себя пошлым и негостеприимным хозяином. Мне не предложили даже чашку кофе».
«Мрак?
— сурово поджав губы, решила Хельга.
— Давай соберем армию, догоним этих комиков и пнем каждого так, чтобы они долетели до самого полюса упряжкой оленей Санта-Клауса.
— Ну, а что? — подумав, согласился я. — Рога у них уже есть, а красным носом лампочкой капитан будет светить еще долго. Ну, это так, мечты. Пойдем на кухню, может быть, у доброй Агаты что-нибудь для меня осталось. На самом деле мне просто нужно было переключить внимание ребенка на какие-то другие цели, кроме личной мести за некормленного папу. Я позволил ей подставить плечо, оперся на нее, как раненый комиссар на 17-летнюю санитарку, и, оставляя мокрые следы, пошел во внутренний покой замка. Доставив меня в мою комнату и принеся на вытянутых руках хромающего Мэтью, Хельга потребовала, чтобы бедняга помог мне переодеться, а сама унеслась к кухарке требовать внеплановый перекус для меня голодного. — Отвернись!
— Что? — не понял Мэтью. — Но я же ваш паш, мне...
— Отвернись лбом к стенке, держи костыли крепче и не лезь под руку! — очень вежливо попросил я, потому что этот ходячий инвалид уже два раза упал, пытаясь достать из моего сундука сухую рубашку.
— Лорд Белхерст, а я могу вас спросить?
— А что ты сейчас делаешь?
— Спрашиваю, — слегка запутался он.
— Ну и? — Ты хотел спросить, можно ли меня спросить, — терпеливо напомнил я. — Так вот, можно, разрешаю, спрашивай.
— Вы передали миледи Хельге тот браслет, что я вам дал?
— Да, кажется.
— Кажется?
— Передал, передал, успокойся. Он у нее дома, в другом мире. Она его своему игрушечному медвежонку на лапу повязала.
— Значит, не выбросила?
— счастливо выдохнул этот несносный мальчишка, и я поспешил вернуть его в реальность. — Ау, Ромео! Сию же минуту прекрати раскатывать губки в сторону моей дочери! — Или я попрошу Седрика усечь тебе ту часть тела, которой ты думаешь...
— Голову?
— ахнул он. — Если б ты думал ей, — скептически пробормотал я, заканчивая переодевание. — Все, пошли. Не заставляй меня зверствовать. Хотя настроение, надо признать, самое то. Мэтью умудрился упрыгать от греха подальше, а меня встретили в обеденной зале, словно героя, в одиночку сломившего хребет всему вражескому флоту. Это Седрик с полотенцем через руку, в выжидающих позах вышколенных официантов, стояли у длинного стола, а моя милая дочь быстро нарезала ломтиками холодную буженину с сыром и зеленью. Я понял, что действительно страшно хочу есть. Первые 10 минут все было относительно тихо. Ну, в том плане, что я торопливо ел, пока Хельга, молча шевеля губами, подсчитывала синяки и ссадины на моем лице. Досчитав до 4-й или 5-й царапинки, она начала шумно дышать через нос, а глаза предательски заблестели. Плохой знак. Если кто-то умудрился довести мою девочку до слез, я этому идиоту не завидую, потому что у нее есть минимум 2 защитника. И, кстати, разумнее будет сдаться на казнь мне или Эду, чем дожидаться, пока случайные слезы Хельги обратятся в ее неуправляемый гнев.
— Па?
— Да, — коротко откликнулся я.
— А кто были эти уроды?
А у нас, случайно, кофе не осталось?
— Кофе?
— Хельга пустила сквозь зубы первую стройку пара.
— Кофе полно дома. Тебя дядя Эдик за руку отведет, а я останусь тут, найду этих летающих утырков и заставлю сожрать собственный парус без соли, а потом я все равно закопаю их в асфальте вместе с корабликом.
— С драккаром, — на автомате поправил я. — Корабль викингов называется драккар.
— Па, да мне по большому счету крайне фиолетово, как он называется, окей? Потому что, когда я их поймаю, то не буду сдавать экзамен по древнескандинавской истории. Я их просто пришибу тем же учебником по голове каждого. Учебник толстый, он выдержит.
— Эд, — умоляюще обернулся я, — уйми ее, пожалуйста.
— Дать конфетку? Или рассказать сказку?
Северный бог опасливо отодвинулся от своей пышущей племянницы, а потом вдруг неожиданно принял ее сторону.
— И, кстати, мы ведь пришли в замок все вместе. — Так какого небритого Хеймделя с саксофоном в зубах ты поперся на конную прогулку, где позволил захватить себя в плен? Тебе не приходило в голову, что мы можем волноваться?
— Предатель! — — тихо буркнул я.
— Зато живой!
— также тихо откликнулся он и уже громче продолжил.
Ты все время от нас что-то скрываешь. Ладно, еще в том мире. Смысл делиться информацией с психом, я не спорю. Но ты бы мог говорить правду хотя бы своей дочери. Правда, Хельгочка?
Даже толстая кухарка Агата, как я запомнил ее имя, перестала нарезать хлеб и возмущенно уставилась в мою сторону, прикрывая бедную девочку широкой спиной. «Ну, эти двое давно спелись. Я уверен, что Хельга ей тайком кубики Кнор таскает. Но чтобы Эд вот так легко, певуче, не задумываясь, сдал меня с потрохами, это... Вернемся домой, лишу его мультфильмов на неделю. Пусть знает оппозиционер».
«Па?»
Под тремя вопросительными взглядами мне пришлось отложить планы мелочной мести и сдаться. — Ладно, черт с вами. Агата, не крестись, пожалуйста, это всего лишь фигура речи. Фигура речи! Черти что! Эд, ну куда она побежала?
— Молиться о твоей пропащей душе, —
пожал плечами мой родственник со стороны супруги.
— Ты два раза упомянул черта. Естественно, бедняжка не выдержала твоих богохульств и сбежала в часовню. Ты ж лучше матерись, местные аборигены все равно не поймут.
— А я пойму. И покраснею, и, может, даже обижусь, хотя оно кому-нибудь надо, — мрачно влезла Хельга. — Па, не слушай его. Ты нам что-то хотел рассказать о своих проблемах.
Я кивнул. Что ж тут скрывать, проблемы у нас были. Ну, может, не у всех нас, в большей мере у меня одного, но тем не менее. Хорошо, все началось с того, что Дана, вы ее знаете, пригласила меня на ужин. Мы сели на мельнице... Она заказала вино, а мне, потому как вытянулось благородное лицо бывшего бога, я понял, что детали костюма прекрасный дампир стоит опустить. В результате я довольно подробно описал нападение на нас, моего старого сокурсника, пистолет, драку и все, к чему это привело. Меня не перебивали. Хотя Хельга пару раз и пыталась возмущенно вскочить с места, но дядя Эдик повис у нее на руке и успокаивающе шептал что-то на ухо. В общем, я его отпустил. Но вопрос не в этом. Мне, наверное, сразу стоило бы позвонить капитану, вместо этого я уехал к вам. Ну, с одной стороны, капитан ведь сейчас не особо в фаворе у комитета. А с их общепризнанной точки зрения хороший граничар — это убежденный холостяк. Ни детей, ни плетей, только служба, работа, грани. Я другой. В общем, простите, но так уж получается, что теперь у нас проблемы в обоих мирах. Не скажу, чтобы мое признание сильно вдохновляло на дальнейшее раскрытие души. Скорее даже наоборот, они так выразительно помалкивали и так внимательно слушали, что мне совсем не хотелось вдаваться в детали. Многое мне удалось опустить, но встречу с моим бывшим приятелем по учебке, увы, нет.
«Па, по-моему, тебе надо обратиться в полицию».
«И что я им скажу? Что мы с Дампир Даной, отчество не знаю, фамилии тоже, адрес знаю, но не скажу, из клана Красной Луны, сидели в ресторане, а мой давний знакомый решил ее застрелить, но мы не дали ему такой возможности. А вот по башке дали». «Теперь он в больнице, найдите его, пожалуйста, и сделайте внушение. Но чтобы он больше в нее не стрелял, а то вдруг попадет».
«Да, звучит не очень. А где оружие?»
«Я его выбросил в мусорник».
«Мог бы продать. Пистолет Токарева, это же антиквариат в твое время», — напомнил Эд.
«Угу, и сесть от лет на 8. Потому что одно дело продавать французскую шпагу конца 18-го, начала 19 века, и совсем другое — боевой советский ствол».
«А может, тогда самим поискать этого твоего фрола? Ну, там, позвонить в скорую, в больницу? Куда-то же его увезли?»
«Да, лапка», — я обнял Хельгу за плечи. «Вернемся домой, я именно так и сделаю. Хотя, конечно, позвонить в скорую можно было и раньше. Но, понимаешь ли, если я его найду, то буду обязан сдать капитану».
«А в чем затык? Он же первый на вас напал».
«В общем, за год до выпуска у нас были парные учения со старшими группами, и он вытащил меня из горящего дома. Я был в доспехах, учения максимально приближены к боевым, помогать товарищу не приветствовалось, а уж тем более учебному врагу.
а он выволок меня на своем горбу, уже потерявшего сознание от дыма, с серьезными ожогами, но по очкам его взвод проиграл. Представляешь, как они были ему благодарны? Потом мы общались уже на уровне казарменной дружбы. После распределения он пару-тройку раз писал мне на учебный пункт, вроде как был вполне доволен местом и службой. Ну, а после того, как я получил свое место у грани, переписка кончилась.
— Романтично,
— мурлыкнул бывший бог, наматывая на мизинец золотистые кудри. — Я даже не знаю, как назвать наши отношения. Мы ведь не были друзьями, не разли вода, приятелями по клубу общих интересов, даже сослуживцами. Мы просто...
— Я и говорю, это очень романтично.
— Эт, мать твою, северную олениху за хвост об стенку и в суп рявкнул я, потому что до меня дошло, куда он клонит. Но Хельга первой щелкнула дядю по лбу.
— Не обижай, папулю!
Дядя Эдик свел глаза к переносице и, задрав ноги, рухнул под стол.
— Ой, я его не сильно?
Вернувшаяся толстая кухарка сурово фыркнула в мою сторону, добавила воды в булькающий котел, вскинула на плечо тощего бога и, успокаивающе похлопывая его по заднице, унесла из обеденной залы. Агата по-своему добрая, зря не обидит, а к Эду относится с особой сентиментальной нежностью. В него так верил ее покойный дедушка.
— А чего он теперь от тебя хочет? —
прильнув головой к моему плечу, спросила Хельга.
— Ничего. Я ж говорил, он ворвался в кабинет, оставил пистолет на голую Дану, а потом увидел меня и как-то...
— Что? Она там была голой? И ты молчал?
— Теперь я точно буду молчать, — запоздало спохватился я, но, вопреки самым страшным ожиданиям, моя взрослеющая дочь не впала ни в обиды, ни в упреки, а просто завалила меня вопросами.
— И как она? Совсем голая? Прямо в ресторане? И что, официантка, ничего? А она там вино пила, да? И к тебе потом не приставала? Или приставала, но ты стесняешься сказать? Ох, папулька, а ты у меня, оказывается, еще ого-го! Но с Данки я вообще тащусь. И сама это придумала, а? Вот, типа, ты заходишь, а она вся такая, нога на ногу с фужером и смотрит, да? Да? Ну чего ты молчишь, рассказывай, интересно же!
«И мне!»
За ее спиной революционным паровозом грозно запыхтела леди Мелисса, которую дьявол принес в зубах за шиворот тоже крайне не вовремя.
«Ничего, если я тоже послушаю вместе со всеми, сир!»
«Сюда, парни! Наш лорд рассказывает что-то интересное!» — крикнул вошедший вместе с Седриком немолодой лучник.
И, собственно, наверное, через 5-6 минут в обеденной зале собрались все, кто не был занят на службе. Я серьезно задумался, где бы прикупить себе фильтры для базара. Даже высунувшийся из-под стола Десигуаль раскатал губу в предвкушении явно неприличных сцен. Ну, и домой в результате тоже пришлось вернуться несколько раньше, чем планировалось. Белый Цверк выпросил у своей госпожи разрешение еще денек потусить в замке и подмигнул мне, явно намекая на то, что будет заниматься делом, то есть бдить за пажом. От леди Мелиссы мы практически просто сбежали, пока старина Седрик всеми правдами и неправдами удерживал жеманницу от попыток поковырять ломом старую фреску, чтобы найти тайную дверь, куда мы спрятались. И без того вся стена расцарапана ее маникюром.
— Па!
Моя дочь поймала меня за рукав в спальне.
— Ты договорился с дядей Эдиком насчет времени?
Вроде да, — неуверенно пробормотал я. — Точно. Посмотри на часы. Мы вернулись аккурат к вечеру. Тебе, кстати, спать пора. Марш в душ и баиньки.
— Душ уже занят.
— Да. Действительно, бывший бог, как и всегда, успел первым. Кстати, не забыть бы спросить, как он умудрился сбежать от кухарки Агаты и вернуться домой раньше нас? Обычно он предпочитает задерживаться. Ему в Средневековье комфортней. Там у него и девушки, и битвы, и вино, и здравый разум. Дверь в ванную комнату была закрыта изнутри. Слышался плеск и неприличная песенка.
«Забирай меня скорей, увози за 100 рублей и целуй меня везде, а особенно в гнезде, 18 мне уже, подержись за Фаберже».
Ясно, что он там надолго. Проще лечь без душа. Но мы не ищем легких путей. Да и дай этому психу хоть раз понять, что с ним тут считаются, он же на голову сядет. Поэтому Хельга применила давно проверенный вариант. Попросту вырубила электричество в щитке. А мыться в темноте дядя Эдик категорически не любит.
«Спасите! Я слеп! Шампунь сжег мне глаза! А чего я, собственно, так ору? Что со мной делается? Я ж бессмертный!»
Когда он выпрыгнул наружу, я свистнул, и Хельга включила свет обратно. Я же подставил подножку братцу моей жены, и он ухнулся к себе в комнату. Судя по грохоту, долетел головой до батареи, но ничего, она чугунная. В смысле, и голова, и батарея центрального отопления. Моя умничка чмокнула меня в щеку, поспешив занять ванную, а я отвлекся на еле слышное гудение сотового. Мне проще держать телефон в беззвучном режиме, потому что смысл ему дома названивать, когда я прогуливаюсь где-нибудь за гранями или отражаю нападение очередной орды готов от стен своего замка. К тому же СМС — это всего лишь коротенькое сообщение. Если кому-то от меня что-то уж очень надо, то перезвонят. Однако, прочтя всего 5 слов, я быстро переоделся, накинул пиджак и вышел из дому. Встреча была назначена буквально в 100 шагах от подъезда за шестеркой стареньких гаражей. И это было то самое приглашение, от которого нельзя отказаться. Ну, вы догадались. «Кошелек или жизнь?» — тихо раздалось за моей спиной. «Не люблю, когда ко мне подкрадываются сзади», — не оборачиваясь, ответил я. «С рождением дочери инстинкт самосохранения становится более агрессивным».
«А я так не удосужился обзавестись детьми», — вздохнул Фрол, выходя из тени. «То есть уверен, что они у меня где-то есть, но, сам понимаешь, либо служба, либо семья. Чем-то всегда приходится жертвовать».
«И ты об этом хотел поговорить?»
«Нет. Во-первых, я просто рад тебя видеть. Из всех парней, что были с нами в учебке, я встречал только двоих — Данилу и Святогора. 5 лет назад, наверное, и Данилу в последний раз».
«Я в курсе. Он погиб на своем участке границы».
«Не совсем так, малыш». Фрол достал пачку сигарет, щелкнул зажигалкой, протянул мне. Я отрицательно покачал головой. Не курил и не собираюсь. Он пожал плечами, затягиваясь. «Данилу нашли с дыркой от пули в башке. Судя по калибру, стреляли в упор из беретты. Более чем редкая вещь в средние века. Не находишь?»
«Я не знал».
«Капитан в курсе?»
«Думаю, да.
Он о многом не говорит, хотя все знает. Удивительно даже, как ему удалось дожить до своих лет на таком высоком посту, а все еще в скромном чине капитана. Почему не майор, не полковник, не генерал, а?»
«Сменим тему». Я шагнул ближе, пытаясь поймать его взгляд. «Вчера ты чуть не убил мою девушку. Ты давно сменил профессию граничара на киллера?»
«Не очень. Фактически с того самого момента, когда узнал, как умер Данила. И знаешь, дело ведь не в деньгах. Как феодал я могу позволить себе жить на широкую ногу», — хмыкнул он, прислоняясь спиной к двери чьего-то гаража. «У меня был хороший участок, 2 замка, главный торговый тракт в столицу, 6 или 7 богатых деревень. Мать твою, да у меня порой сам король занимал до зарплаты.